Слава богу. А я тут приболел. Немножко. Мы читаем что? Послание к Римлянам, 12 глава. Мы рассуждали о радости, да, 15 стих. Радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими. Мы много и подробно об этом говорили. Что в чем суть радости-то нашей и печали-то?
Да, христианская должна быть радость.
Да. Что это значит?
Что в Боге возрастает кто-то сам радоваться. Радоваться о спасении.
Да. То есть, если человек, ну, ничего плохого в этом нет, чтобы разделить радость с человеком там какого-то приобретения, там какой-то работы, чего-то там успешного какого-то там, не знаю, предприятия его, да, что у него там, это хорошо. Но когда мы видим, что человек видит в этом цель и смысл своей жизни, да, вот он деньги, 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 он пашет там или там еще что-то, готов на все что угодно, богатство там, удобство, карьера, что угодно, да, и мы видим, что человек живет этим. Мы не должны этому радоваться, потому что человек себя этим губит.
Чтобы сердце не
Да, да,
перегрелось.
да. Поэтому о нем надо не радоваться, о нем надо печалиться, да? А если мы видим, что человек, ну, имеющий как не имеющий, продающий как не покупающий, и спокойно себя при этом чувствует, есть у него или нет, он вообще его, попросту говоря, его счастье, да, и не зависит, его отношение к себе не зависит, он считает себя неудачником, если он работает там, те же полы моет, да? Ну и что тут такого? Нормальная работа или там что у него там не знаю одежда хуже или еще что-то, ну какая разница-то в конце концов, на спасение это никак не влияет. А если вот эти перепады настроения все-таки от материальных каких-то вещей, то это немножко не хватает веры, надо эти вещи понимать и в себе отслеживать, потому что чтобы не было этого, чтобы не оказалось, как написано, да, их Бог чрево и слава их в сраме, они думают о земном. И вот так, если проанализировать, я вот задумался, вот принцип протестантское богослужение, оно же все о земном, да и не протестантское, а вообще служение, оно все о земном. Дай мне, дай мне, дай мне, избавь меня, избавь меня, избавь меня. Всякие вот эти вот, все прошения касаемо, как бы поудобнее прожить земную жизнь. Там служение исцеления. Я вот не верю в служение исцеления. Что это такое? Собирается, начинает служение исцеления. Не знаю, всякий там пост за финансы. Всякий бред, короче. Ну о чем идет речь-то? Поститься надо о спасении, о грехах своих плакать, да? И молиться надо о жизни вечной, а не об этих всех вещах. Естественно, все это сопровождает нашу жизнь. Оно как это, как прицеп за нами, да, как вагоны за паровозом тянутся. Но надо, в общем-то, жестко отслеживать, чтобы это не стало главным мотивом нашей христианской жизни. Потому что если мы хотим устраивать свою жизнь, то делать это надо не в церкви конкретно. Потому что в церкви, в общем-то, земную жизнь стали пытаться устраивать только вот уже в 20 веке. До этого даже такой мысли не было. Поэтому радуйтесь с радующимися, радуйтесь с теми, кто спасается, спасайтесь со спасающимися и печальтесь о тех, кто погибает, кто не идет путем спасения. Сейчас еще пару цитат прочитаем на эту тему, чтобы уже закрепить, связать. Да, и послание Иакова. 4 глава послания Иакова. Ага. С 8 стиха. Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, радость в печаль, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Да, то есть он тут о чем говорит вот это вот? Он говорит о покаянии. Если взять выше, да, то Бог гордым противится, смиренным дружбу прелюбодей прелюбодеец, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога, приблизьтесь к Богу, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, то бишь покайтесь, да, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Вот тут вот с такими плачущими, которые сокрушаются, плачут и рыдают о грехах своих, с такими надо плакать вместе, да, то есть поддерживать их. То есть с другой стороны, за них тоже надо радоваться, что они плачут. Смех ваш да обратится в плач. То есть то, чему вы там радовались в мире, вы поймите, что это грех, и пусть вас это ужаснет, да, если человек там жил как-то за счет греха какого-то, и как Матфей там, да, был мытарем и радовался. Потом понял и стал каяться. Вот. Пьянствовал и радовался, а потом понял и стал плакать, каяться, да. Смех вас обратится в плач и радость в печаль. Два раза, в общем-то, даже три раза плачьте, рыдайте, плач и радость, печаль. Одна и та же мысль повторяется трижды, усиливая смысл того, что покаянием нужно изменить сердца, да, изменить свое отношение к тому, что происходит с тобой в жизни. И дальше в 5 главе, 1 стихом он продолжает, говорит уже богатым, да, то он говорил вообще обо всех грешниках, да, о тех, которые хотят дружить с миром. Теперь он обращается к богатым, говорит с 1 стиха, послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Представляете, вот, то есть Яков, он был, ну помните, это Яков, это человек, верблюжий колени, который всегда молился в храме, то есть человек был вообще неземной, его называли земной ангел, да, то есть он имел такое дерзновение, что он обращался вот так, слушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте. То есть обращаться с такими словами к богатым, в общем-то, ну как, представляете, вот ходит человек в церковь, вот тут мы ходим все, да, и приносим там десятину за месяц, 3000. А тут один пришел и тридцатку сразу принес. Или там, не знаю, еще сколько-то. И тут его пастор берет и слушай, ты богатый, короче. Плачь и рыдай, трубачи. Человек обидится и уйдет, короче, в другую церковь. То есть, но у Якова явно были какие-то основания. Это раз, во-вторых, дерзновение. Вот так обратиться к этим людям. Он не радовался тому, что они богатые. Он не завидовал их богатству. А не о богатстве печалился, а об их жизни. Да, то есть плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Вот представляете, живет богатый, у него богатства много, он чувствует себя как?
Как уродливый.
Хорошо себя чувствует, вообще благодать. Все есть, все красота. И он, естественно, не чувствует того богатства, которое приближается, да, надвигается на него. А Яков, тут, собственно говоря, большого ума не надо, да, чтобы понимать. Ну, Яков-то, естественно, это понимал. И все мы понимаем, что если человек будет вот с таким отношением к богатству, то что от него хорошего? Он говорит, богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. То есть о чем ты говоришь? Что оно не вечно, что сейчас оно есть, а завтра его не будет. Как тот сказал из отцов, богатство неверный слуга. Оно перетекает из рук одного в руки другого. Сегодня один богатый, завтра другой. Золото ваше и серебро ваше заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. И съест плоть вашу, как огонь, вы собирались сокровищ на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. Вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошны на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праздника, он не противился вам. То есть, смотрите, начал с богатством, кончил с тем, что вы, собственно, Христа убили. Вообще молодец он. Как Петр тоже, с чего не начнет, сразу Христа распяли. Вот. То есть он говорит о том, что он им предъявляет-то. В общем-то, не то, что они богаты, а то, что они богаты для себя. То есть и они богатели-то за счет того, что не доплачивали работникам, да. И от этого богатства их никому не было пользы. Они его собрали, оно у него было столько, что они его не смогли истратить. Да? И оно вот лежит и лежит. И, образно говоря, оно испортилось, и заржавело. Да? Вот. Вы роскошились на земле, наслаждались, напитали сердца ваши. Все. И вот это вот, и, короче, все будет с вами плохо. И он плакал о них, да, то есть вот они радовались, а он с ними не радовался, а он о них плакал. Вот, поэтому тоже надо эти вещи понимать, с кем и за кого радоваться, какую радость разделять. С другой стороны, тоже надо быть очень аккуратным и как бы понимать, с кем ты идешь речь. Если человек, он мирской человек, он тебе говорит, брат, я там, сестра, я там, короче, на работу хорошо устроился, а ты ему тут, будучи высокодуховным человеком, скажешь, да что твоя работа, короче, все равно в ад пойдешь. Ну зачем это надо? Порадоваться надо с человеком, но потом, может быть, как-то Бог даст возможность развернуть его немножко, подумать о других вещах каких-то. Вот. Да, и мы уже говорили, что тут как минимум не завидоваться, да, и не злорадствовать, когда у людей какие-то проблемы приходят, потому что сорадоваться сложнее человеку по его греховности, чем сострадать. Сострадать человеку как-то вот ближе, вот когда горе, как бы прийти, пожалеть, поплакать, это даже собрать там всем миром с миру по нитке, там нищему веревка. А чем вот разделить радость? Радость разделить — это всегда сложнее. Так люди грехом исковерканы. Так и вот, радуйтесь, радуйтесь, плачьте с плачущими. И дальше вот интересный стих идет. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Вот давайте мы об этом поговорим. Что значит «будьте единомысленны между собою»? Как вы думаете? Будьте единомысленны между собой. Что значит?
Мыслить как по Слову Божьему. Единомысленно.
Одинаково.
Одинаково. Партия сказала, да? Или как там партия сказала? Комсомол ответил, есть. Будьте единомысленны между собой. О чем идет речь-то вообще? Говорится ли это об каком-нибудь учении? Чтобы не было у вас ереси, например, или там заблуждений каких-нибудь. Может говориться об этом? Как ты думаешь, Халидуся, может или не может? Ну да или нет? Может.
Так может, что, конечно.
Асания, может быть об этом? Будьте единомысленны между собой.
Ну, в церкви, если человек ходит, в одну, допустим, в церковь ходит, мысли должны быть в одном направлении, как бы двигаться мысли.
Один Бог, одни мысли должен быть.
Ну, тут понятно.
И мысли должны быть направлены к Богу, а не то самое, они не должны прыгать туда-сюда.
Ну, в чем единомыслие это надо проявлять?
Веренное.
Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте. Последуйте смиренным.
Или во всем том, что вот выше перечислялось.
А что выше перечислялось?
Вот, и радость, и духом поменять. Терпеливый.
Будьте единомысленны, это значит, вот это думайте, дословно там думайте.
Не будьте инакомыслящими.
Ну, понятно, что если единомысленны, то не инакомыслящие. То есть думайте одинаково друг о друге. Тут дело не в том, что имейте одни мысли там. Тут не об учении, не о ересях, не о церковных учениях, да, догматах там и всех вот этих вот вещах. Тут говорится о такой христианской жизни, да, о поступках, об отношениях. Вот, и в этом надо проявлять единомыслие, то есть одинаковые мысли. И не то, что они, как сказать-то, схожи, что ли. То есть мыслить надо так, как надо мыслить друг о друге. Вот примерно так как-то это звучит. И каждый должен думать вот так же. Я думаю вот по отношению к тебе вот по определенным образом. И ты по отношению к тому думаешь таким же образом, и тот по отношению к этому думает определенным образом, который здесь Павел учит, понимаете? То есть вот он дает модель поведения какую-то для церкви. Да, вот он говорит, будьте там, вот как сказала Аня-то, да, там, пламенейте, тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. И вот мы друг к другу вот так вот относимся. Будьте едины, то есть все, каждый человек должен из вас думать вот так же, что по отношению друг к другу вы должны иметь вот такие мысли. Вот третьим стихом написано, по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должны думать. Не думайте о себе более, чем должны думать. И вот прибавьте к этому, будьте единомысленны. Вот в эти две фразы соедините. Не думайте о себе более, чем должно думать. Будьте единомысленны между собой. Какой вывод мы делаем? Если я не думаю о себе более, чем должно думать, а мы с тобой единомысленны, то ты кто, ты что думаешь?
Что лучше, что ли?
Что ты тоже думаешь о себе невысоко, в общем-то. Понятно или нет? Потому что если, например, один думает о себе не более, чем он-то, вот как тут написано, чем должен думать, он думает о себе скромно. А второй думает о себе, что он там пуп земли, понимаете? То единомыслия тут нет. Вы понимаете или не понимаете меня? Вы меня так смотрите, мне уже страшно делать. Так что-то в глазах не отражается ничего. Саньяпа, понимаешь ты меня, нет? В общем-то, да. Еще раз повторяю. Вот эту фразу, услышьте ее. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры. Как должен человек о себе думать?
Что я
скромно думаю, да, и что все вокруг вон большие, а я маленький. Че, ну вот мне вот Бог вот так вот дал, вот я тут слуга всем. И дальше он продолжает. Будьте единомысленны.
Чтобы каждый так думал.
Чтобы никто не думал, что я круче всех. Или там-то вот, понимаете? Будьте единомысленны, когда каждый, то есть тут каждый друг друга выпячивает, становится, говорит, вот я-то что, вот он, вот она, а я что, я тут вообще вчера пришел. Понимаете? И каждый вот думает по отношению ко всем так же. Вот будьте единомысленны. Вот это вот и есть вот та любовь, о которой он говорил вообще. Вот. Вот это вот как раз, я хочу, чтобы вы это поняли, что в данном случае не идет речь об учении там, каким-то там вот таким богословским каким-то вещам, которые надо было понять. Речь идет об отношении между друг другом. Как раз вот этот весь отрывок, да, о жизни христианской. Вот. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте. Не высокомудрствуйте. Что значит вы не высокомудрствуйте? Что такое высокомудрство? Давайте мы разберем это слово само по себе.
Ну, если не знаешь точно в этом, не уверен, нечего говорить.
Ну, в принципе, да. Чуть тут упячиваешься. И даже русское слово разобрать. Высокая мудрость, да? Высокая мудрость. Но не знаешь, что говорить, это понятно. И нечего туда лезть. Но мы говорим сейчас, да, когда каждый думает о себе скромно, по мере веры, и другой должен так... А тот, который не думает о себе скромно, по мере веры, тот что делает?
Высокомудрство.
То есть он думает о себе как?
Высоко.
Вот это и есть высокомудрствовать. Когда кто-то из церкви считает себя кем-то. Понимаете, вот это и есть свинство. Потому что в церкви нет кого-то. В церкви все вот пехота и рабы Божьи. Никого нет. А если кто-то вдруг считается кем-то, он уже высокомудрствует. А Павел говорит, не высокомудрствуйте, не думайте. Тут дело не в том, что он опять будет излагать какие-то там откровения об аде и рае, там, и там три подростка в огне там в адском, да, которые он не знает. А тут именно как раз почитание себя за кого-то такого над всеми. То есть это не высокомудрствуйте, это надменность. Проявлять надменность ко всем остальным людям. Да вы что тут собрались, короче, колхозники, я-то тут, знаете ли, все-таки, извините, с высшим образованием. Высокомерие такое, да? Может быть, вы сталкивались когда-нибудь в жизни с высокомерием, с высокомерными людьми. Ну, крайне, крайне тяжело с такими людьми, когда они, собственно, дать бы в нос. И все высокомерие на этом закончится обычно. Вот. Павел же, он пишет, кому это дело вообще, письмо-то?
Римлянам.
В римлянам. А римляне это кто?
Это кто?
Это люди, живущие где?
В Риме.
О, слушайте, какая логическая цепочка. Сейчас мы дойдем до сути. Римляне это те, которые живут в Риме. А Рим это где?
Это Италия.
Ну, неважно, тогда еще не было Италии, да. Но это Рим это что вообще?
Империя.
Рим это не империя. Империя это римская. Это столица. Если Рим это столица, то римляне это кто?
Живущие
столичные жители. А столичным жителям, да, им просто присуще, по сути, вот некий такой снобизм, да, высокомерие. Да. То есть, когда к ним, может быть, приходят какие-нибудь братья там из гонений, из провинции, там, не знаю, какие-нибудь там люди, они могут перед ними быть высокомерны. Как вот москвичи сегодняшние, да, их почему не любят там в армии или где-то там в тюрьмах, когда они залетные попадаются, их не любят, потому что у них есть вот этот, он у них как-то вот из-под кожи лезет сам по себе этот снобизм какой-то. Вот. Поэтому он говорит, ведите себя проще. В принципе, перед Богом вас это ничем не уделяет, ваше вот это вот римское, да, вот это положение, да, что, как это называется, прописка, да, римская. Вот. Поэтому нечего выпячиться. Не высокомудрствуйте. Вот это вот 10 стих, посмотрите. Будьте братолюбивы друг к другу к нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. А тут он говорит, будьте единомысленны, не высокомудрствуйте. То есть ты не можешь почтительности друг друга предупредить, да, успеть раньше почесть, если ты высокомудрствуешь, если ты сидишь и ждешь, А что я буду первый здороваться? Пускай он сам ко мне поздоровается сначала. Да, пусть он меня приест, потом я его буду. Или там вот всякие такие вот отношения. Ты должен успеть вперед его это сделать. А это все рождается внутри себя. Причем это ко всем относится. Каждый должен к каждому относиться. Не то, что там пастора бегут там или Павла там бегут, сломя голову приветствовать, а какого-нибудь там вчера пришедшего и не видит никто. Так же быть не должно. Он говорит, почтительностью друг другу предупреждайте. Не высокомудрствуйте. Вот. То есть думайте друг о друге. Вот. Спокойно. Понимаете? Вот что значит не высокомудрствуйте? Это значит, когда ты думаешь о себе что-то хорошее.
Что лучше, чем есть.
Да пусть оно даже соответствует. То ты должен думать, что и в другом есть. И еще больше есть, понимаете? То есть вот это вот как раз и есть вот. Будьте единомысленны, думайте друг. Вот это вот примерно мысль там и вот и звучит, что будьте единомысленны между собой. Когда ты думаешь о себе что-то доброе, думаешь, что не ты один таким наделен, а у него тоже есть еще больше, чем у тебя есть. А вот когда думаешь, увидишь что-то плохое в себе, думаешь, что ты один такой. Все остальные святые, ты один грешник. И когда каждый вот с таким отношением, тогда это получается уже жизнь в христианской общине. Считаешь себя достойным, и брата считай достойным каких-то наград Божьих, если Бог тебя спасает. Почему он его спасать не должен? Да? Тебя милует, его помилует. А если ты считаешь его каким-то грешником, то лучше о себе такое подумай, посчитай его. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Последуйте смиренным. Что значит последовать смиренным?
Не упечивается, наверное.
Последовать смиренным?
Делайте так, как смиренные делают.
Люди, то бишь, да?
Да.
А почему не написано «подражайте Христу»? Почему смиренным-то последовать? Где их взять вообще там смиренных? Может, они и есть там, может, их нет.
Будьте или последуйте, что-то разница.
Так смиренным это...
Последуйте смиренным. На самом деле непонятно... Кому или чему смиренным последовать? То ли последуйте, ну, и это будет правильно сказать, последуйте не в скамурсте, но последуйте смиренным чему? Мыслям, например, смиренным о себе, вот единомысленным будьте, да? То есть думайте о себе скромно, о чем выше говорилось, да, думайте скромно, по мере веры, вот как мысли вот эти тебя скромные, по мере веры тебя ведут, вот так вот и думай. Как только они начинают тебя куда-то там возносить к небесам, да, то ты их бах, привет, ты уже им не следуешь. Ну, следуй вот так вот скромно, вот. С другой стороны, вполне возможно, что последуйте смиренным людям. Почему не Христу? Потому что, наверное, потому что Христос – это все-таки пример такой несколько умозрительный. Когда его перед глазами нет, подражать ему тяжело. Это надо быть уже, ну, все-таки, не знаю, небожителем, чтобы видеть все эти вещи. Вот. Но... Люди, они учатся на примере друг друга. Вот мы с Олесей смотрим сейчас это, раньше было шоу, это «Последний герой». Помните, на острове они там выживали, там группа людей. Мы что-то случайно наткнулись и сейчас смотрим, интересно. И там в одной из частей там Николай Николаевич Дроздов был, который правнук Филарета Дроздова, который руководил переводом синодального перевода. Святой, который на иконах в церкви висит православный. Святой. И этот Николай Николаевич, он сам человек уникальный вообще абсолютно. Я вот на него смотрю, я удивляюсь. Он старый, но он хочет всем помочь, всем услужить. Всегда улыбается, всегда радуется, просыпается с улыбкой. Там все берет на себя всегда, несмотря на то, что там молодые могут быть. И никогда ни плохого там, все говорят, Влад там Сташевский ходит, короче, ничего не делает, трутень лежит целый день, все ругают, а он... А он его любит, там какие-то добрые слова ему говорит. То есть я на него смотрю, я вижу, что человек вот являет собой реальную любовь. Я на него смотрю, я понимаю, что-то мне, у меня-то вот этого что-то, ну, так не получится. Если бы я тут на этом острове выживал бы, а тут передо мной какой-то лежал бы Влад Сташевский, я бы порвал бы там точно этого Влада. То честное слово говорю, мне бы не хватило покрывать любовью там какого-то, еще и есть его звать. Вот. Ну, кстати, этот Влад потом в конце уже стал очень, переменился сильно. И вот меня это порадовало тоже. Ну, то есть я смотрю на него, и мне хочется брать пример. К чему все это? Говорю, что мне хочется брать с него пример. Когда есть Христос, понятно, что это для нас там, мы тут все духовные люди, для нас это пример, примеров и все дела, и так оно и должно быть. Но человек так устроен, ему нужно вот перед глазами что-то иметь. Вот когда у него есть перед глазами пример, вот он ему подражает, и так у него получается лучше. Понимаете? Почему учатся, например, люди, как учатся, они смотрят и делают. Смотрят и делают, да? Когда ему показываешь, он делает. Когда теоретически попробуй научить человека, там, я не знаю, каким-то вещам, он, может, даже не поймет. А когда посмотрит, он может понять. Или он смотрит на родителей ребенок, и он перенимает образ поведения, там, да, образ их жизни перенимает. Да? То есть, так же и тут. Почему вот эти все жития святых и прочие всякие книги, которые... безусловно, имеет и вредную, конечно, в себе составляющую, но в то же время цель, смысл-то их какой? Чтобы привлечь людей к вниманию, что вот были люди, святые, они люди, они обычные люди, но они вот так просветились, что достигли там таких вот высот. И ты тоже можешь, бери с себя пример. Вот. И это нормально. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне. То есть... Последуйте смиренным людям. Вот не надо, понимаете, когда смотришь на смиренного, иногда кажется, что он проигрывает. И вот на него там наехали, он промолчал. Его там, короче, где-то, ему бы карьеру построить, да, вот он такой молодец, там туда-сюда, а его как-то никто не замечает, а какой-то там выскочка, бах-бах-бах, залез, и уже смотришь, начальник стал. И человек может начать завидовать, да, вот смотри, человек может устроиться там туда-сюда, а этот как бы нет. И он может... начать подражать вот этим людям, которые вот как раз не смиренные, да, которые вот такие. Павел говорит, не надо этого делать, последуйте смиренным. То есть нормальненько, живи тихонько, думай о себе скромно, не надо выпячиваться. Если надо будет, Бог тебя подымет. А если не подымай, значит оно тебе и не надо столько. А то так подымешь, что шваркнешься и не выживешь потом вообще. Понятно, да, что значит последуйте смиренным? То есть за пример и за образ... Поведение и цель берутся люди смиренные. А кого берут? Те же самые упомянутые мной уже протестантский мир. Кого берут в пример? Вы не помните? Никого из протестантского мира уже, что ли, забыли всех? Были книги «Божий генерал». Не читали вы, наверное? Слава Богу за вас. Ну, Бенихина, может, помните.
Помню.
Каких-нибудь там, как эту бабу-то звали. Забыл, слава Богу. В общем, люди, у которых смирением и святостью, в общем-то... Да-да-да, молодец, слава Богу. У которой такой домина там, как голливудским актерам мне снилось такой домина с таким поместьем. Вот, то есть смирением там.
Не только у нее, там все
пяти. Ну, у этого же как его с женой, а то как его Коупленды. То же самое. Ну, как бы берется за пример вот люди успешные, построившие успешное служение, большой, огромной мега-церкви, большое служение по всему миру. Там вот такие известные, яркие личности. Чуть ли не как говорю, как рок-звезды или там голливудские актеры или какие-нибудь топовые спортсмены. Вот с таких берется пример. А что они? Они якобы производят какие-то там чудеса, какие-то якобы пророчества, какие-то якобы исцеления, что-то там делают. Но о смирении, о святости, о вот каких-то вот таких жертвенности, там вообще речи не идет, потому что вообще направление мыслей другое. И вот это ставится как бы во главу угла, и этого достигать надо, да? Но это не тот путь, это неправильно. Павел говорит, последуйте смиренно, думайте все скромно, спасайтесь, и не надо никуда выпячиваться. Вот. И дальше смотрите, не мечтайте о себе. О как. Не высокомудрствуйте, еще и не мечтайте о себе. Потому что, смотрите, когда можно же до чего до высокомудрствоваться, можно же о себе мечтать. Человек, он вообще интересное существо вообще. Он может о себе думать все, что угодно думать. И он будет сам себе в уме крутить эти мысли, сам себя накручивать, убеждать и убедить сам себя, что он правее всех, умнее всех, красивее всех, сильнее всех, а все козлы кругом, и звать их никак вообще. Как их Бог вообще терпит, Господи, сожги их всех, я один спасаться. Запросто. Что угодно человек наговорит сам о себе и уверует, что я-то там, понимаете. Не надо о себе думать, что ты там кто-то, что-то. Вот как только замечаешь в себе какие-то такие поползновения, надо тут же их себе казнить. Лучше вспоминать о грехах своих, чем о каких-то, знаете, если есть какие-то и достижения. Вот. Книга притч. Книга притч. Нет у тебя, да, книги? Ты смотри, вот тебе, ну, поверь мне на слово. Ты же верующая. Ну, верующая, верь, значит. Третья глава. Вот тут про мудрость тут идет речь-то. С 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих». Да? «Не высокомудрствуйте, не мечтайте о себе», то бишь. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла». Понимаете? Сам в себе мудрец, а по сути-то ничего в тебе нет. Дальше книга Исаия, пророк Исаия. Чего? Да, спустись на землю, что ты в облаках витаешь?
Говорят,
пятая глава книги Исаия, пятая глава, 21 стихом. «Горе тем, которые мудры в глазах своих и разумны перед самими собой». Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Которые нагородили себе в голове кучу всего и думают, что так оно и есть, так оно и должно быть. И вот так вот оно правда. И понимаешь, что самое тяжелое, с такими людьми же невозможно разговаривать. У них в голове уже все, у них закостенело там какое-то представление о себе, вообще обо всех вот этих вещах, и они уже в принципе то ли не вмещают, то ли уже не способны они это сделать. Все, ты им говоришь там, как птыж, отлетает от головы. У них есть вот один ответ на все. Все уже решено, потому что уже все понятно им. Вот это с такими людьми вообще тяжело. Гораздо приятнее с людьми, которые вот они нацелены чему-то поучиться. Несмотря на то, что, может быть, там человек-то большого ума, но он и много имеет, может быть, на самом деле каких-то знаний, но он хочет чему-то поучиться, он с удовольствием послушает там кого-то еще.
Внимательно говоришь, они внимательно слушают тебя, а другие вот так стоят.
Да, да, да. Ну, тут немножко о другом. Тут и говорится о том, что люди есть, которые высокого мнения о себе, о своем духовном уровне, и они не считают, что им где-то можно учиться, понимаете, тут. А есть те, которые скромно думают о себе, они всегда готовы послушать другую точку зрения. Вот это вот, очень хорошо заметно, когда сталкиваются межденоминационные отношения. Ну, вы такие не переживали, наверное? Я вот в семинаре переживал, у нас же там учились всякой твари по паре, кого только не было. Даже армия спасения там. Слышали такое, нет? Армия спасения. Это вообще английская секта. Вот. Там и баптисты, и писятники, и харизмат, я один был вообще. И там всякие, я уж не помню их названий-то всех этих, свидетели не Иеговы, как они, адвентисты, короче, прочие. Вот. И очень интересно было, когда вот человек слышит что-то, баптист, например, слышит о дарах Духа Святого, и у него все, у него башню сносит, он говорит, такого быть не должно, потому что так написано, читай Писание, короче, и все. Вот этот человек, который высокомудрый, думает, что ему открыта вся полнота, и он, короче, все понял, все познал, а вы все бараны тут ходите. Все, короче. Потому что высокомудрость о себе. А другой совершенно спокойно выслушает другую точку зрения, не обязательно с ней согласиться, но он ее выслушает, да, он послушает, свою скажет, как-то подискутирует что-то, поспорит или посоглашается, или обсудит что-то как-то. И какой-то диалог будет, да, интересный. То есть люди друг от друга учатся. Особенно вот на первом курсе все вот эти, потом уже люди друг к другу притираются как-то спокойно. Я вообще любил прийти и вот какой-нибудь вопрос задать. Мне хлеб не корми. Вот вопрос задам, и все, и там понеслась. Они есть забывают, ложки побросают, рассуждают, короче. И один тот, а интересно, один тот, другой, третий. И в голове у тебя что-то, как-то уже какая-то картина выкладывается. Мне нравилось. Поэтому не высокомудрствуйте о себе. Никто из нас не являет из себя верх Божьего, я не знаю, совершенства и полноты, и всего, и всего. У нас очень много еще пустот, которые не заполнены Божьей благодатью, нам еще есть куда расти и стремиться, слава Богу. Вот. Поэтому не высокомудрствуйте, не мечтайте о себе. Для примера, помните, Моисей был такой? Не у нас, а в Библии, в Бытие. Моисей. Чем Моисей был интересен, знаменит-то? Что вы знаете о духовности Моисея? Послушный был кому? Откуда ты знаешь?
Так написано.
Так написано?
Делает прям
все,
говорят.
Рост
это
у царей. Духовность.
С кем имел общение Моисей?
Царевна.
С Богом.
Сначала с царей.
Сначала вообще с кормилицей.
Кормилицей, да. Ну, в семье-то царей.
А сначала вообще молчал. Мы говорим о духовности. Моисей имел общение с Богом. Как вот с горящего куста началось, с него обувь свою, ибо земля, на которой стоишь, земля святая, так оно и продолжалось с ним. Делай то, это не дело. Сюда иди, сюда не ходи. Скажи им так, так не говори, да? И он говорил с Богом вообще вот буквально чуть ли не лицом к лицу, да, там он говорит, что я покрою лица, ему нельзя увидеть. Но вот это все образы. То есть он был настолько близок к Богу, он получал такие откровения, он руководил таким огромным народом. Как вы думаете, этот человек дурак или не дурак?
Вообще не дурак.
С чего вы дурак-то? С дураками Бог не разговаривает. Вот. А помните, у него была жена у Моисея? А у жены был папа. Этот папа есть Моисея кто?
Тесть.
А тесть этот кто он был-то вообще? Эфиоплянин. Или не эфиоплянин. Ну какой-то, короче, там этот. Эфиоплянка, да. Начал на Эфиоп. Нет, там, по-моему, другая же. Там Мадиамский он был. В Мадиаме где-то жил. Ну, не суть. Короче, он был не еврей, тесть-то. Он был мужик какой-то, язычник там. И помните историю, когда к Моисею-то приходили люди-то за решением какой-то проблемы. И они сидели там у него в толпе и говорят, а что они у тебя сидят-то? Да вот, говорит, приходят про вопросы решать ко мне. И я вот разбираю туда-сюда. И что тесть-то сказал?
Тихо.
Ты, говорит, что чудишь, да? Нафиг ты все сам-то решаешь?
Да, типа старший.
Да, да, 100 начальников, 50 начальников, они будут сами решать, а что не могут передавать, и там самый сложный вопрос ты только будешь решать, и тебе проще им. То есть я к чему-то все это говорю так подробно? К тому, что человек, который ходил буквально на небесах и общался с Богом, все-таки имел нужду в совете тестя. Который Бога вообще не знал и не видел, никогда в жизни не слышал. Вообще язычник он, короче. Но он смог дать ему совет, а у того хватило ума и смирения этот совет принять и воплотить в жизнь, и ввести вот этот языческий совет в жизнь Божьего народа. Понимаете? Вот что такое смирение. А если он сказал, слышь, ты грешник, окаянный, сиди там давай вообще, ты, с кем ты вообще разговариваешь-то? Понимаете? То есть вот не высокомудрствуйте, не мечтайте о себе, то есть всего ты охватить все равно не сможешь. И по деревням бегать, и песни петь, и то, и пятое, и десятое. Это юношеский максимализм, который присущ новообращенным людям или вновь возникшим церквам. Потом как-то все это остывает, маленько устает, потому что всего охватить невозможно. Я не говорю, что хорошо, что остывает. Я говорю, что человек понимает меру своих возможностей. Однажды, несколько лет назад, я понял, вот меру своих возможностей. Я понял, вот это я могу делать, а вот то я делать не могу. Так зачем я буду пыжиться, если я буду делать вот то, ну, Как Павел говорит, а Бог не послал меня крестить. Да как не послал? Написано же, идите и научите все народы, крестя их. А что, к тебе это не относится, что ли? Ну не относится, значит, его дело было, другое дело делать. И мне было так неуютно, честное слово, я как, ну, почему вот это, я тут себя ограничиваю, знаешь, в каком-то, а потом как-то вот так я и понял. Есть часть, которую я делать могу делать, да, я ее делаю, а есть часть, которую я не могу делать, я ее и не буду делать, потому что смысла в ней нет. То есть я не думаю о себе, что я способен заменить всех и делать церкви все. Я о своих духовных возможностях, умственных возможностях, физических возможностях весьма скромного мнения. Вот. Чего и вам желаю. Аминь. Закончим на сегодня.